мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с Алексеем Ильичем Осиповым, доктором богословия, заслуженным профессором Московской духовной академии. Добрый день, Алексей Ильич.
Добрый день.
Мы уже традиционно встречаемся в рамках конференции большой, которая называется «Наука, философия, религия». В этом году тема этой конференции – «Развитие России в 21 веке. Взаимодействие научного и религиозного начал». Насколько вообще возможно взаимодействие научного и религиозного начал и конкретно в этой теме? Как смотрят наука, богословие, философия на перспективу развития России в 21 веке?
Ну, все те, кто хотя бы несколько знакомились с историей науки, с историей христианства, с историей философии, конечно, прекрасно помнят, что еще в дохристианскую эпоху, во времена древних, даже философов Аристотеля, Платона, ну и прочие плеяды великих мыслителей античности, там все это было едино. Не было никакого разделения ни на науку, ни на философию, ни на религию. Каждый из них был и тем, и другим, и третьим сразу. Разделение произошло гораздо позднее, даже очень поздно, еще в первые, если хотите, века даже существования христианства, пока это не делили. Возьмите Иустина философа. Он был и богослов, и философ. Ну, а науки в нашем понимании естествознания, по крайней мере, как оно имеет место теперь, естественно, просто не было. Вот. Но история шла, и возник такого рода процесс, точнее, такого рода факты. С одной стороны, само естественно научное познание мира принесло очень много данных, которые с необходимостью нужно было выделить для специального изучения их. С другой стороны, это уже более глубокий момент, происходило постепенное отделение в человеческом сознании этих явлений, я бы сказал, или этих сторон человеческой внутренней культуры. Это религии, науки и философии. Одним словом, мы в настоящее время, то есть уже давно до настоящего времени, это началось еще в эпоху Возрождения, и затем особенно это ярко проявилось уже в 18 столетии, в конце 18 столетия, 19 веке, когда действительно наука вообще вышла, кажется, из поля влияния, или, по крайней мере, в значительной степени постаралась выйти. Ну, а философия, она приобрела, конечно, такой характер той стороны сознания, который должен быть по идее дать ключ к верному пониманию и научных достижений, и, если хотите, дать и оценку самого богословия. В католическом схоластическом богословии как было задумано, что философия должна быть служанкой богословия. И так оно началось. Но потом получилось все наоборот. В настоящее время мы видим уже сформировавшийся не только настоящий 21 век, а я говорю уже фактически о 19 веке и 20 веке, когда богословие стало служанкой философии даже в какой-то степени. По крайней мере, философские идеи стали доминировать над богословием и, более того, даже определять характер самого богословия. Именно кто стал определять и что стал определять? Философы и философия. Вот такова, так сказать, если кратко в самых общих чертах ответить, такова история, и можно ответить на ваш вопрос.
Но все-таки вы описали векторы, которые расходятся.
Да.
Эта конференция направлена на то, чтобы эти векторы сходились?
Я не сказал о специфике именно российской. И в чем она заключается? В том, что в советское время область науки, ну и философии, и область религии были разведены полностью. При этом не как-нибудь разведены, как просто отдельное явление, а было своего рода догматизированное утверждение, что единственным научным мировоззрением является атеистическое мировоззрение. А поскольку религия это не вписывается в это, следовательно, это просто ложное и ни в коей мере несочетаемое с наукой ну, что ли, явление. Вот так. Ну, так продолжалось, как всем хорошо известно, примерно 70 лет, как говорят, 70-летний плен, как когда-то у евреев был, вавилонский. Вот. Но вот в связи с теми процессами, которые всем нам известны, и в частности перестройкой и дальнейшим характером развития, теперь мы видим, особенно в первые годы перестройки, видим очень сильную тенденцию возврата к тому, что когда-то было в России. Ну, по крайней мере, возврата к традиционному мировоззрению, я бы сказал, вот так. Ну, а поскольку Россия живет православием, и православная религия была основной религией, то, конечно, очень многие попытались именно увидеть в православии то, что должно, кажется, быть другом, союзником, и, если хотите, в определенной степени даже и тем, что стимулирует развитие научного знания. Вот так. Но это оказалось не так просто. И одна из проблем, которая возникла здесь, заключается вот в чем. Совершенно верный тезис науки. Должна быть свобода творчества, свобода исследования. Великолепно. Да. Да. Но видим, к чему она приводит. Хиросима и Нагасаки. Да это что теперь? Если теперь, это уже детские игрушки по сравнению с теми средствами уничтожения человека, а следовательно и всей культуры, и всей цивилизации, и самой жизни на Земле, с теми достижениями, которые имеют место в настоящий момент. И вот здесь-то этот тезис свободного развития науки встретил тяжелейшие препятствия. Именно религия говорит, необходимы этические рамки. Безграничная свобода приводит к произволу. Более того, есть одна из замечательных мыслей у святого Исаака Сирина, который даже так говорил, я сейчас попытаюсь сформулировать, или вспомнить даже, как он говорил, невежественная свобода, говорил, невежественная свобода, я сейчас объясню, есть мать всех страстей, и она приводит в конечном счете к рабству. Речь идет о совершенно, кажется, ну, понятных вещах. Что, во-первых, под невежественной свободой разумеет? Это та, которые чем-то не ограничены чем-то. Чем? Вот это стал вопрос, который вопрос одинаково важен и для науки, и для христианства в его отношении к науке. Что это такое? Богословие могло бы выразить ответ на этот вопрос, наверное, таким образом. Там, где нет всеобъемлющей любви к человеку, там не может быть добра. Даже истина не может быть, где нет любви. Уж не говорю о правде, не говорю о полезности. Не может быть никакой пользы, ни истины, ни правды, ни справедливости там, где нет любви. Так вот, в данном случае отсюда и проистекает необходимость даже корректирования вот этого понятия свободы в научном творчестве и развитии. Дело в том, что очень часто, по крайней мере, нередко, ученый занимается, увлекается тем открытием, которое вот сейчас, вот уже стоит и открывает, но подчас открывает такие вещи, которые могли бы быть и действительно полезными, но при условии, что они окажутся в руках честного, высоконравственного человека. Но кто гарантирует, кто может гарантировать это? Никто. Никто. Я вот сказал Хиросиму Нагасаки, вот вам, пожалуйста. Более того, ведь возглавлял устройство этой бомбы знаменитый Оппенгеймер. У него уже было десятки этих ученых, которые вместе разработали эту атомную бомбу. И когда она была даже готова, и когда даже они еще в процессе, очень многие из них прямо высказывали, а не произойдет ли в результате этого сверхмощного по тем временам взрыва цепной реакции, то есть когда начнется реакция уже всех элементов Земли, и наша Земля, не знаю, в какое мгновение, око или дольше, но превратится в солнышко. Цепная реакция. Земля станет солнцем. И эти вопросы, эти предположения в то время они были совсем не безосновательны. Пока еще не знали, может такое быть или нет. Но вероятность теоретически существовала. Все-таки Оппенгеймер и, не знаю, еще кто-то, другие идеологи, все-таки пошли на это испытание. Оказалось потом, да, что нет, недостаточно этой мощности, и там целый ряд еще есть вещей, что цепной реакции быть не может. Но это хорошо. Но подумайте только, не зная точно, пошли на такой, я бы сказал, эксперимент. А что в перспективе нас может ожидать? Разве не может произойти чего-то другого, когда мы тоже проведем какие-то эксперименты, в отношении последствий которых мы пока не можем твердо сказать? Ведь, вы знаете, любопытная вещь в связи с этим возникает, что апостол Петр так совершенно решительно, этот необразованный же человек, уж с точки зрения, не говорю, нашего образования, даже и тогда его назвали не ученым, так он вдруг пишет, что первые люди были уничтожены водою, а последние – нет, не водой. Земля и все дела, которые на ней сгорят. Подумайте только. Причем это совершенно решительным образом это он утверждает и повторяет. Земля и все дела, которые на ней сгорят. Вы знаете, когда это было сделано открытие в отношении ядерной энергии, особенно когда атомная бомба, потом водородная бомба, термоядерное оружие, то, конечно, очень многие обратили на это внимание. Говорят, не сделает ли наша наука, пользующаяся абсолютной свободой, такой штучки, да, которая превратит действительно нашу Землю в очередной солнечный шарик. Вот так. Одним словом, я говорю о соотношении связи науки и религии. Я говорю, конечно, не вообще о религии, я говорю о христианстве. Это вполне понятно. И именно о православном христианстве. Так вот. Оказывается, мы здесь вступили в некое, я бы сказал, в некое напряженное состояние. Именно какого рода? Христианство требует ограничить, если хотите, исследование чем? Вот этими моральными рамками твердыми. Наука не соглашается и никогда, наверное, не согласится на это. И как же быть?
Для этого существуют такие площадки, как эта конференция, чтобы договариваться?
Ну, такая конференция, что она может дать? Мы люди не очень незначительные. Мы можем только, ну, высказать какие-то мысли, и то не знаю, до кого они еще дойдут, и доходят ли. Это же требует уровня, конечно, гораздо более серьезного и высокого. Но хочу сказать, что христианство, оно не говорит, чтобы запретить, а оно говорит, что нельзя телегу ставить впереди лошади до тех пор, пока мы не воспитали человека такого уровня этического, который, на которого можно положиться, которому в руки можно дать любое открытие научное и не бояться, что он это использует совсем другую сторону. А где гарантия этого? Нигде нет.
Если перевести то, о чем вы только что сказали, в плоскость сегодняшней темы конференции, а именно развитие России в 21 веке, то здесь встают те же самые вопросы. Ведь богословы зачастую говорят философам, политологам: уважаемые коллеги, пока не возобладает нравственное начало в человеке и в первую очередь в правителях государства, рассчитывать на какие-то качественные изменения в жизни наших сограждан не приходится. Насколько это реалистичный или утопичный взгляд? Вот как найти здесь общий язык, если вы говорите, ну пока все не станут православными, истинно православными, а не считающими себя православными, каких-то качественных изменений не будет. Пока не будет православный правитель в нашей стране, настоящих изменений не будет. Ну, насколько это сказка или это все-таки реальность? Вообще стоит такими аргументами апеллировать?
Дело-то тут вот в чем. Что, как говорит наша техника и научно-техническое наше развитие, КПД 100% никогда не бывает. Но цель должна быть избрана верная. Цель. К этой цели нужно стремиться. Ясно, что не будет 100% никогда. Но если человечество поставит это именно себе целью, и в этом направлении оно начнет развиваться, тогда можно добиться, по крайней мере, тех результатов, которые, ну, хотя бы не приведут к полному уничтожению. Вы знаете, вот наш академик замечательный Никита Николаевич Моисеев, он написал интересную книгу, в которой он прямо пишет, что мы стоим перед лицом тяжелейшей катастрофы, прежде всего экологической, потому что уже идет загрязнение всего, и воздуха, и земли, и воды, и всех уже живых существ, все на свете. Ну, в общем, он там об этом хорошо очень пишет. И более того, что при именно таком развитии нашего научного знания и общественного, уже где-то в середине 21 века может произойти необратимая катастрофа, когда ничего живого на Земле не останется. Это твердый ученый, причем не православный. Я не успел с ним познакомиться, хотя возникла такая была уже возможность, но не успел. Да. Он прямо предупреждал об этом. Почему? Все, во что упирается, в человека. Не в науку, в человека. Вот этого никак мы не можем понять. А куда развивается человек, сейчас, к сожалению, факты современной жизни выдают результаты далеко не оптимистические.
Вы в своей статье как раз приводите цитату, и, насколько я помню, там очень важное было дополнение, что эта катастрофа может произойти единомоментно.
Да, неожиданно. Да, совершенно верно.
Ведь это же очень важно, что совершенно мы не будем догадываться о том, что это может произойти.
Да, да, никакие технические средства уже нам не помогут.
Но если опять же, возвращаться к теме именно развития России в 21 веке, считаете ли вы современную Россию православной страной?
Нет, ну, православный – это очень трудный вопрос. С одной стороны, я считаю, что еще да, она еще несет в себе дух православия, еще содержит. это можно видеть, по крайней мере, по сравнению с Западом. Знаете, многие вещи только можно оценивать только в сравнении. Вот в сравнении с Западом, который уже, можно сказать, стал совершенно атеистическим, несмотря на громадный процент там тех, кто считает себя христианами и так далее, Запад уже давно ушел от христианства. Об этом еще Достоевский говорил очень хорошо. Это кладбище, настоящее кладбище. Они только не признаются себе в том, что религии нет. Вот. Это действительно так. Россия по сравнению с Западом, да, она в этом отношении все-таки более христианская, в этом отношении. Но процессы идут, конечно, не в пользу сохранения православия в нашей стране. Идет благодаря перестройке, когда была снята, просто сметен полностью какой-либо порог между Западом и Россией в идеологическом плане, когда у нас свобода прессы стала фактически, ну, основным положением нашей жизни. Да, правда, слава Богу, что еще кое-где есть кое-какие ограничения, но все-таки, конечно, свобода, особенно связанная с чем? С моральным, я бы сказал, направлением жизни, вот это стало серьезной вещью. Посмотрите, чем наполнены наши уже театры. В значительной степени, я говорю, не все. Наше телевидение, рекламы, газеты, журналы. Мы доходим до того, что даже в советское время немыслимо даже было. Просто немыслимо такое представить. Это порнография, это убийство, измены, кровь, насилие. Это же чуть ли не основное, что можем мы видеть. И ребенок все это уже, дети это видят. Они же заражаются этим духом. Вот в чем дело. Посмотрите хотя бы такой один только факт. Один можно сказать, кому и когда это в голову приходило назвать браком какое-то сожительство? Ну, никому. Сейчас придумали замечательный термин – гражданский брак. Простите, а где брак? Сожительство. А при чем тут брак? Нет, брак. Что это такое? Фиговый листочек. На одно место положили. Вот так. Это же не брак. Мы знаем, что такое брак. Брак – это когда люди сходятся ответственно, берут на себя взаимные обязательства, обязательства в отношении друг друга, в отношении своей совместной жизни, в отношении детей. А здесь что? А здесь ничего. Просто на время ради удовольствия. И вот этот вот принцип, который сейчас широкой волной захлестнул, к чему он приведет? Во-первых, разрушение семьи как главной ячейки общества. Без твердой этой ячейки и само общество не может носить такого характера. Куда это поведет, интересно? Каким вещам? И как это можно остановить? Не знаю. Как это можно? Ну, и в отношении церкви тоже далеко не мало мы видим тех моментов, которые не внушают тоже особого оптимизма. Мы все больше и больше увлекаемся в решении таких, я бы сказал, ну, вопросов и даже проблем. Той социальной жизни должно решать, конечно, государство. Но как? Только... Вот в чем дело. Мы должны давать какую-то оценку. А тут нет, мы сами начинаем и рок-музыкой заниматься, и прочими вещами. Мне рассказала одна со смехом, как где-то в какой-то деревушке получили директиву создать будто бы футбольную команду. А священник стоит, что я буду делать, у меня 70-80-летние бабки. Кто же у нас будет нападающий, кто, да, доходит до, в общем, таких интересных, конечно, моментов. Да, но дело в том, что все не так просто. Обратите внимание, мы даже забыли слово «праздник». Ну, в церкви называют «праздник», а вне церкви мы что называем? У нас только фестивали. Фестиваль церковной музыки, фестиваль церковного искусства, фестиваль колокольного звона. Простите, что это такое? А где праздники? Это, слышите, это входит в церковную же лексику. Подчас впечатление создает, что мы как-то подстраиваемся под... Вот как будто никто не понимает, что такое праздник. Все же понимают. Почему это не сделать? Ну, одним словом, все не так просто, и все упирается во что? Ищу человека.
Алексей Ильич, спасибо огромное за беседу. Мы продолжим наш разговор в следующей программе.
И пусть весь мир ликует и поет, распуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.